Кому же выгодно распространять мифы о сталинской неготовности? Выгодно коммунистам. Любой преступник прикидывается дураком, когда его обвиняют в преступлении или в намерении совершить преступление, когда его припирают к стенке уликами. Коммунистический режим совершил множество преступлений, но странное дело. Коммунисты никогда своих преступлений и ошибок не рекламировали, но скрывали их и прятали. Они скрывали масштабы истребления крестьянства, они никогда не открывали методов подавления крестьянских восстаний, они молчали о концлагерях и заложниках, они с пеной у рта отвергали обвинения в истреблении польских офицеров, они скрывали сведения о ядерных катастрофах, они не публиковали статистики преступлений, они засекретили сотни миллионов архивных дел. Но во всем, что относится к началу войны, они проявили удивительную покладистость. Они с готовностью признавали свои ошибки и промахи. Мало того, выискивали в архивах документы, подтверждающие неготовность, давали этим документам выгодную для себя интерпретацию, то есть выставляли себя на позор и посмешище мира в самом идиотском свете. Советские маршалы и генералы с охотой признавали себя дураками, подбрасывая историкам все новые и новые факты. Так ведет себя преступник на суде. Он рассказывает о том, что у него, во-первых, топора вовсе не было, во-вторых, топор был совершенно тупым, пистолет был ржавым и без патронов, а сам он пользоваться автоматом не научен, злого умысла иметь не мог по причине слабоумия. Этому поведению есть и специальное определение в соответствующей среде – косить на психа. Именно так 50 лет за дураков выдавали себя советские политики, генералы и маршалы и кормили историков соответствующей информацией. Тут бы историкам и насторожиться. Что же это такое происходит? Отчего коммунистическая власть так охотно подбрасывает все новые и новые факты, которым бы лежать 100 лет в архивной неизвестности? Почему так вольно выставляет она себя на всеобщее осмеяние? Тут бы историкам и спросить себя. Я критикую коммунистов. Так почему они за это мне научные звания присваивают и титулы вешают? Да и зачем коммунистам так много говорить о неготовности? С такими подробностями? В чем их интерес? Мало ли провалов в коммунистической истории? Одна коллективизация чего стоила? Так не разрешает же коллективизацию трогать. Поди тронь, мигом котелками по зонам загремишь. А про войну? Не про всю, а только про начало. Пожалуйста, кричи, хоть охрипни. Но не насторожились некоторые историки, а хватали бросаемые кусья и заглатывали прожорливо. И разносили по свету анекдоты один смешнее другого. И до такой степени приучили человека с улицы к мысли о сталинской неготовности, что простой человек даже вообразить себе не может, что агрессоров было два, что из двух агрессоров Сталин был более коварным и хитрым, и к войне лучше подготовлен, о чем результаты войны свидетельствуют. Особая заслуга в распространении легенды о неготовности Сталина к войне принадлежит Хрущеву. За статьи и книги о неготовности Хрущев жаловал премиями, чинами, орденами. Хитрый мужик Хрущев понимал, что, выпячивая неготовность, надо знать меру, и отдельных историков публично журил, мол, через край хватаете. Но, пожурив, авторов не сажал и книг из продажи не изымал. И этим своим одергиванием авторам рекламу делал. Они сами себя считали бунтующими правдоискателями в конфликте с властью. При Хрущеве в коммунистический хор вплелись голоса историков зарубежных. Надо признать, не только ради чинов и денег некоторые поддерживали Хрущева. Слаб человек, и каждому хочется найти пятнышки на солнце. Вот Сталин не понимал того и этого, а я понимаю. Вот как заведенный коммунистами патефон играет сейчас. Выступает некий Владимир Юровицкий, «Российское время», 1993 год, номер 1, и излагает такую версию. Красная армия вообще никаких планов не имела. Все, что в ней делалось, было полностью лишено смысла. Передвижения войск были бесцельными. Эта дивизия идет туда, а эта сюда. Этот корпус туда, а эта армия отсюда. А зачем? Да просто так, И вот Сталин, Жуков и Тимошенко решили обмануть свою армию, решили вручить красные пакеты высшему командному составу, но в этих пакетах ничего не содержалось. Замысел Сталина. Командующих фронтами и армиями, командиров корпусов и дивизий обмануть, сделать видимость, что планы есть. Не были ли эти красные пакеты пустышками, имевшими целью имитировать наличие планов, ввести в заблуждение именно собственных командиров, внушить им мысль об осмысленности их нахождения в лесах и болотах? Очень на это похоже. Юровицкий считает, что Сталин, Тимошенко, Жуков, Соколовский, Ватутин, Василевский, Маландин, Штеменко, Шарохин, Курасов не работали, а имитировали разумную деятельность, как глупые дети, которые говорят набором выдуманных слов, имитируя какой-то несуществующий иностранный язык. Тут, на Западе, публикация Юровицкого вызвала настоящий восторг у всех ненавистников России. Расисты взвыли от радости. И понеслось по страницам журнальчиков и газеток. Русские мыслили на уровне животных. Они вообще не способны мыслить. Мало того, если бы командирам сказали, что планов нет, то каждый действовал бы по своему усмотрению, сообразуясь с обстановкой. Но эти трусливые животные сами себя обманывали, имитировали наличие планов, прикидывались, что действия их имеют смысл. Не буду перечислять всей той гадости, которая последовала за публикацией Юровицкого. Подонки всех мастей кувыркались от радости, цитируя «Российское время». А потом наступила очередь научной элиты. Выступает любимец главпура, генштаба и Красной Звезды, профессор Эдинбургского университета Джон Эриксон. Вплоть до апреля 1941 года политика Сталина все же была в определенной степени осмысленной. О, спасибо великому историку за его снисходительность. Он согласен признать с определенной натяжкой, что вплоть до апреля в некоторой степени какая-то осмысленность политики Сталина присутствовала. Ну а начиная с апреля, сами понимаете, даже в определенной степени эта осмысленность в действиях Сталина отсутствовала. Профессор Эриксон, понятно, не называет нас ни скотами, ни животными. Он даже не сказал, что все мы относимся к низшей расе, но своей вежливой снисходительностью вполне нас на тот уровень опускает. А грязный ком Юровицкого кувыркается дальше. Профессор Тель-Авивского университета Габриэль Городецкий пишет книгу «Миф ледокола», и эту мысль повторяет, но уже не как версию Юровицкого, а как научную истину, изреченную Эриксоном. До апреля в какой-то степени действия были осмыслены. Страница 16. Но это присказка. Главное впереди. За год до выхода книги Городецкого «Красная звезда» от 22 июня 1994 года уже начала ее восхвалять, а заодно и профессора Эриксона и Якобсона, еще одного теоретика, который себя считает умнее Сталина. «Красная звезда» хвалит прогрессивных ученых и сообщает, что подобных работ становится все больше. Куда же больше? Подобными работами, в которых открыто остервенело или мягко снисходительно описывается наша тупость, завалены все книжные магазины Запада. Вот так этот механизм и работает, по замкнутому циклу. Какой-нибудь Юровицкий объявляет, что генеральный штаб вообще ничем не занимался, и штабы военных округов и флотов ничем не занимались, и все нижестоящие штабы валяли дурака, вернее, из-за трусости советские штабы с генерального штаба начиная занимались самообманом и обманом своих собственных войск, имитируя разумную деятельность и прикрывая ею свою неспособность мыслить. Откровение от Юровицкого и ему подобных немедленно разносится по свету самой продажной и грязной прессой Запада. Затем клевета поднимается на уровень прогрессивных ученых Эриксона, Якобсона и Городецкого и возвращается к нам, уже на странице официального органа Министерства обороны, как мнение лучших умов Запада. А красной звездой питаются всех мастей Юровицкие и вновь выдают якобы в частном порядке мнение о нашей вопиющей глупости, тупости, лени и трусости. А между тем каждый, кто удосужился прочитать план Барбаросса, знает, что ничего более глупого во всей человеческой истории придумано не было. Наступать по двум расходящимся направлениям — это тот самый признак, по которому в советских штабах выявляли дураков. Давали задачку-летучку. Вот мы, вот противник. Наступай. Тот, у кого на карте стрелки в две разные стороны расползались, о карьере оператора мог не мечтать. Ему этого не говорили, но в оперативном отделе или управлении долго не держали. А по плану Барбаросса стрелки в три разных направления разошлись. Это удар растопыренными пальцами. Это верх идиотизма. А если учесть, что в то же время германские стрелки на картах ползли и в Африку, то вопрос об умственных способностях германских планировщиков в обсуждении не нуждается. Все и так ясно. И в 1942 году германская армия наступала по двум расходящимся направлениям — на Сталинград и на Кавказ одновременно. Где такую дурость еще можно встретить? Тут еще недостаток сил свою роль сыграл. Было бы сил побольше, они бы в 1942 году наступали на трех расходящихся направлениях, а то и на четырех. Но об этом господа из российского времени вспоминать не любят. Для них только Иван дурак, а немцы умные. Только не Юровицким все это начато, не Эриксоном, не Некричем и не Городецким. Это давно началось.